Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наши передачи. И сейчас, в эти минуты, вы слушаете цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. И сегодня в нашей храме не военный священник, а сегодня у нас отец Владислав Нечаев, батюшка, кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот скажите, пожалуйста, вам сегодня трудно беседовать на эту тему?
Да нет, совсем нет.
А как вы воспринимаете этот праздник, День защитника Отечества?
Ну, мне кажется, что этот праздник, как и другие светские праздники, он и гражданские праздники, он дан человеку для того, чтобы тот воспользовался этой возможностью и извлек что-то полезное для себя. И мы с вами знаем, что даже есть чин молебный, который проводится в те или иные гражданские праздники. Поэтому церковь приемлет те или иные праздники и, смотря по их смыслу, извлекает из них то причастное Богу, что мы имеем в этих праздниках. День защитника Отечества, с моей точки зрения, дает возможность прикоснуться к добродетелям, которые присущи мужскому полу, должны быть присущи, превознести эти добродетели, воодушевить человека к этим добродетелям. И, конечно же, наше подрастающее поколение устремить к тому, чтобы они с желанием искали эти добродетели и украшались ими.
Вот, наверное, об этих добродетелях и нужно сегодня поговорить более подробно.
Ну, конечно, да. Вот если брать вообще, мы здесь видим различения мужеского пола и женского, да, и добродетель мужества, она прежде всего должна быть присуща мужчинам, хотя, наверное, она должна быть присуща вообще любому христианину, в том числе и христианкам. И добродетель мужества, она подобает мужчинам по той причине, что они были сотворены первыми Богом, и ввиду этого они имеют такое служение, они должны водительствовать, ну, всех веренных им окружающих людей, близких людей, и, может быть, данных как соратники, как сотрудники, вести их к чему-то достойному. Чтобы вот это совершать, как мы помним, например, в служении тех или иных пророков или каких-то других подвижников, святых, мы видим, что зачастую требовались этим святым добродетель. Среди них добродетель, конечно же, мужество. Мужество побуждает человека дерзать к чему-то, и невзирая на те или иные трудности, на те или иные какие-то ненадежность ситуации, какие-то сомнения, и человек с глубокой верой, преодолевая эту ситуацию, он зачастую завоевывает что-то очень значительное, великое, святое. И поэтому мы воспеваем всегда тех людей, которые проявили это мужество, мужество духовное или мужество, которым заражаемся мы в обыкновенной жизни, оно тоже подражает этому духовному мужеству.
Вот, батюшка, как вы считаете, это, может быть, вам покажется не совсем обычным, если, например, посмотреть какие-то литературные персонажи, но я вот хотела сегодня вас спросить о Робинзоне Крузо. С точки зрения мужественности, вот как вы видите вообще это произведение? Но я должна сказать о том, что Робинзон Крузо, он переводился разными авторами. И вот для себя я сделала определенное открытие. Я с этой книгой была практически незнакома. И то, что предлагалось нашим школьникам, учащимся, это как раз был вот тот самый урезанный материал, который говорил только об одних приключениях. То есть вот та самая главная, глубочайшая мысль блудного сына, который не послушался своих родителей, и сколько ему было дано знамений, и вот этих психологических и религиозных размышлений, сколько их было в книге, все это было убрано. Вот, надо просто об этом помнить. И мы уже, советские люди, на тот момент получили уже совершенно просто обыкновенные какие-то приключения. Ну, такую развлекательную книгу, как мы ее понимаем сегодня, да, многие даже и понятия не имеют, о чем вообще эта книга. Вот как вы воспринимаете с точки зрения мужественности вот этого героя,
угу.
Ну, Даниэля Дефо?
Да. Я бы сказал, что определенная степень мужественности присуща этому герою, конечно же. С какой стороны на это посмотреть? Дело в том, что первоначально этот герой, как, впрочем, и многие из нас, увлечены внешней канвой деятельности, то есть какими-то свершениями, делами.
Помним, как у него была вот эта роковая страсть к путешествию по всему миру.
Какими-то завоеваниями, славой, может быть. Вот. Но оказавшись...
Интересной жизни.
Да. Оказавшись вот в уединении на этом острове, ну, не совсем в уединении, но практически, он имеет мужество обратить взор внутрь себя. И тот мир, который вокруг него возникает, это, собственно, его какие-то глубинные собственные интуиции, которые он реализует, общаясь, ну, даже, например, с попугаем, там он общался, и прочими окружающими его творениями. И, ну, он возносит ввиду этого взора внутрь себя, вот я как раз тоже вспоминаю, что он возносил молитвы, и вел какой-то внутренний диалог незримый и с теми, кого он покинул, в том числе, и
как
так далее.
Как раз вот в этих старых переводах это все есть.
Да.
И у меня такая книга есть, слава Богу.
Да. И вот очень это такой мужественный шаг, потому что он не просто перетерпел это время до той поры, пока его не выручили с этого острова, а он, собственно, здесь возрастал и вернулся он другим человеком. По этой причине мы можем сказать, что действительно этот герой, он, ну, с одной стороны, чтобы сохранить себя, может быть, но с другой стороны, это был необязательный шаг с его стороны, то есть он выбрал этот путь, а это...
А как он мог еще поступить по-другому?
Ну, вообще говоря, вот такой путь...
Вот религиозный путь и нерелигиозный путь Робинзона Круза.
Ну, он мог просто одичать, например. Угу. Ведь сейчас сколько таких примеров мы можем
нам
увидеть?
Да, по телевидению.
В кинематографе или в литературе. Много мы можем об этом прочитать и увидеть. Мог просто одичать, например. Но как раз это не была бы тогда книга, которой бы мы так интересовались и которая была полезна для наших детей. Вот. В отличие от этого, он сделал иначе. Вот такой поступок мужественный. Но если уж вы завели речь о путешественниках, то, вообще говоря, в дореволюционной литературе очень много писалось ведь про путешественников, и действительно, если мы обратим взор на них, то они очень достойно вели себя, были в таких опасностях ужасных, и такие проявили просто чудеса терпения и верности, что я просто вот тут вот волей-неволей, обратившись к такому чтению, поражался. Вот. И в их деятельности тоже можно увидеть мужество. Вот, к примеру, мне приходит на память книга Йоханссона, который с Нансеном пытался сначала отправиться на Северный полюс, но, услышав о том, что он вроде как уже открыт, они вознамерились отправиться на Южный полюс. И он в составе экспедиции как раз туда отправился вместе с Амундсеном. То есть это, ну, такой вот действительно поступок. Он 3 года претерпел в таких ужасных трудах, в таких обстоятельствах, был чуть не съеден медведем и так далее, но тем не менее он выбирает снова ехать на Южный полюс. Это вот, с моей точки зрения, мужественный поступок. И он написал книгу, между прочим, которая до революции была издана. «Мой друг» на 86-й широте, кажется, она называется. Вот дореволюционное издание. И вот я считаю, что такие книги надо читать. Они интересны и полезны.
Мне просто недавно приходилось побывать в Москве. И я там видела на доме такой огромный плакат из фильма «Офицеры». Там вообще очень много таких зарисовок на стенах домов. И это был как раз вот такой фрагмент, главный герой Василий Лановой, который обращен к мальчику, и сверху написано: «Есть такая профессия — родину защищать». Вот исходя из того, что в какое время сегодня мы живем, как можно сегодня вот эту мужественность, ну, как бы перевести на сегодняшнее молодое поколение? Потому что, наверное, главным образом это они, будущие защитники нашего Отечества. Вот так сформулировала мысль.
Ну, я здесь могу рассудить как педагог, наверное. Дело в том, что та или иная добродетель, та или иная черта нравственная, она ведь возникает не просто как какая-то, ну, такая достопримечательность человека, его особенность какая-то, да, она возникает как часть его целокупного образа, что вот он таков, вот это влечет за собой еще что-то, и мы можем сказать, что в человеке возникает некоторый организм целый добродетелей. И это не просто случайно возникшая добродетель, она вкупе со всеми остальными, она как-то взаимосвязана, они как-то живут друг с дружкой вместе. И вот ввиду этого человек должен воспринять не просто одну добродетель, а он должен воспринять некоторый образ человека, который, в числе прочего, имеет и эту добродетель. Он должен его воспринять живо. Он должен, можно сказать, его вместить в свое сердце и проводить там с ним внутренний диалог. И только тогда, вот в этом как бы внутреннем диалоге, постепенно возникнет в его душе уже что-то подобное этой добродетели. Он ее полюбит, он ей будет верен, он не будет мыслить себя без нее. И тогда вот и случится приобретение этой добродетели подлинно. Поэтому первый момент, который надо отметить, это то, чтобы в нашем окружении были такие люди, и они не просто были как бы преданы какому-то забвению, а чтобы они как бы были вынесены как некоторый образец для нас, чтобы им воздавалось должное какое-то почитание другими, да, и чтобы мы имели, одним словом, в прошлом или в настоящем в том числе, каких-то национальных героев. Про это писал Иван Александрович Ильин, наш выдающийся религиозный философ, который вот среди прочих моментов такого патриотического воспитания, кроме сказок, песен, кроме танца и прочих разных вот таких вот моментов, которые дают нам понятие о наших интуициях народных, он называл и знание национальных героев. Вот. Начиная с тех, кого мы узнаем в детстве, и у каждого на устах, ну, например, там Илья Муромец, да, и так далее.
Сегодня,
к сожалению,
в этот,
да,
день нужно особо об этом сказать,
да,
о национальных героях.
К сожалению, тут есть определенные, как бы, превратности в понимании подчас этих личностей, этих героев, потому что современная продукция, значит, мультфильмы, например, они несколько все это видоизменяют и не с той стороны показывают. Вот. Но, тем не менее, и дальше через наших выдающихся князей, значит, кто защитил Отечество, воинов, вот, ну и дальше мы должны тут назвать, наверное, и подойти к нашим близким по времени, современникам, в том числе практически, и, может быть, даже и современникам, кого мы, может быть, знаем, кто что-то сделал для нашего Отечества. Не надо их забывать, надо их как раз-таки вот, представлять как людей выдающихся. Если они будут представлены, не забыты нами, то тогда их смогут воспринять и наши дети, смогут завести с ними вот этот внутренний диалог и смогут уподобиться им в этой добродетели, про которую мы говорили.
А вы вот как педагог обращаете внимание на то, интересуются ли дети вот такими литературными персонажами, читают ли они книги о защитниках Отечества, вообще книги о войне?
Ну, видите, если все пускать на самотек, то может быть так случится, что дети могут не вовремя уже прочитать такие книги, то есть уже постфактум, они уже после времени прочтут эти книги, но это будет, может быть, не совсем то. Надо, чтобы все-таки был преподан должный материал в свое время. Вот. И в этом смысле, ну вот, даже вот я еще раз говорю, смотрел дореволюционные издания, очень интересные, там есть издания, которые прямо ну, жемчужинами являются, с моей точки зрения. Вот, например, я вспоминаю книгу тоже Эдмунда де Амичеса, автора зарубежного.
Да, эту книгу нам очень настоятельно рекомендовали прочитать детям.
А называется, да, называется она «Сердце».
«Сердце».
«Сердце», да. И в этой книге, ну, просто потрясающее количество примеров таких высоконравственных и патриотических. Причем проявленных, ну, в обыкновенной школьной жизни. Начиная там, ну...
Ну, расскажите какой-нибудь эпизод. Какой помните? Почему «Сердце» называется?
«Сердце», ну, наверное, потому что там должно жить наше сердце, когда мы читаем такую книгу, и оно должно жить, и в школе оно должно жить. Ну, вот такой эпизод меня особенно как бы поразил, затронул, где крестьянский мальчишка отправляется по повелению матери в сельскую больницу, где-то на удалении, куда вот ушел их отец, и там за ним мог. И он приходит в эту больницу и находит своего отца. Он весь перебинтованный, как бы находится в жару, ничего не говорит, то есть страдает. И он остается там его и покормить, и остается у постели ухаживать. Вот. И спрашивает у докторов, что ожидает. Но они говорят, что ну, это твой отец, но что ситуация как бы плачевная, что вот если вот эту ночь выдержит и следующую ночь выдержит, там, может быть, пойдет все получше. Вот. И, ну, по-моему, он молится за своего отца и гладит его по голове, по руке, ну и все прочее. И, в общем, поддерживает его, ободряет словом, вот. И через какое-то время вдруг замечает, что этому человеку становится лучше. Вот. И тут такое обстоятельство случается, что вдруг выписывают кого-то, и выходит его отец. То есть это другой человек, у которого он находился. И отец говорит: «О, хорошо, что ты пришел, пойдем домой». Но он остается у этого человека, вот, чтобы еще побыть с ним. Такие вот, такая вот история. Ну и прочие истории разные. там очень много историй. Есть обыкновенные истории, где показано, ну, например, там сильный парнишка в классе защищает слабого и становится гарантом, ну, справедливости, какого-то правильного поведения детей. И, ну, можно сказать, что там, где вот этот парнишка, там всегда будет все правильно. Вот.
А с другой, все хорошо.
Да, а с другой стороны, слабые ребятишки ему отплачивают тем, что ему что-то помогают, объясняют, дарят. Ну, такая вот как бы это. Но это все написано вот так задушевно, таким вот как бы, ну, непосредственным языком, что и с другой стороны показаны, ну, какие-то пороки того или иного ребенка, и как они легко исправляются, как можно это все сделать. Ну, например, там...
Как можно порок легко исправить?
Да, как исправить. Ну, к примеру, вот, ну что, в человеке ведь есть все равно силы нравственные, и нужно просто их привлечь к этому. Например, вот один мальчик был задавакой, любил щегольнуть, он был из богатой семьи, вот, и он, прогуливаясь в парке, увидел мальчика, который сидит на скамейке, склонив голову, и он прогуливался с другом, и перед тем-то он уже всем похвастал, что он имел, а тут он решил, ну, перед этим мальчиком еще похвастать, он сел на скамейку, и давай обсуждать со своим другом, как бы, между прочим, что вот, смотри, у меня какие сапожки сегодня я одел. Потом он обратил внимание на свою курточку, вот, а потом он вообще достал часы и говорит, ну вот часы, смотри, какие у меня часы, как думаешь, они серебряные или золотые? И показывает этому мальчику.
Добивает,
да, этому мальчику словами. Уже, который незнакомый сидит на скамейке, а тот молчит и говорит, я не знаю, ну и так далее. Ну и в конце концов подходит отец этого мальчишки и говорит, что ты к нему пристал, ты не видишь, он слепой. Вот как бы вот, ну, такой вот как бы, ну и, конечно, тот был устыжен вот этой ситуацией и как бы замолчал. Ну и другие. Это просто в день там по много ситуаций таких происходит, которые, ну, которые вот очень
примечательные. Это все вот вы рассказываете,
да,
о книге.
Это все я вот эту книгу.
Да. Амичеса сердца.
Да, да.
Угу. Да. Испанец.
Итальянец.
Да.
Итальянец.
А вот у меня, отец Владислав, есть выражение, определение, можно правильнее сказать, что такое хамство.
Так.
Давайте прочитаем.
Давайте.
Это как бы определение, можно сказать, принадлежит Константину Леонтьеву, русскому религиозному философу, потому что, вот как было сказано, что хуже хамства, например, для него не было ничего на свете. И что такое хамство? Это неразвитость умственная, неразвитость вкуса, неразвитость личности, отсутствие собственного достоинства и неуважение к чужому достоинству, отсутствие великодушия и истинного мужества, вообще ряд черт, противоположных понятию рыцарства и благородства. Сегодня мы говорим о... Сказала, что мы сегодня разбираемся вот эти вот составляющие, вот мужчины, как я понимаю, да, настоящего мужчины, какие черты ему должны принадлежать и как правильно-то сделать, чтобы воспитать такого человека. Вот как такого человека-то воспитать? Вот не хама, а именно чтобы он был не просто, знаете, такой, как кисейная барышня, а чтобы и инфантильный человек, не умеющий принимать решения, а чтобы это был настоящий мужчина. Кстати, таких девушки очень любят.
Ну, вот я просто сошлюсь на одну из практик, которая существует и существовала раньше. Вот, допустим, в Древней Руси, чтобы родители не испортили свое чадо, не избаловали его, его отдавали на воспитание родным братьям и сестрам. И получается, что те воспитывали племянников, да. Угу. Или воеводи, например, мы с вами помним, что часто княжеские дети воспитывались воеводами, вот, которые брали их в походы и опекали всячески и так далее. То есть, когда человек занимается воспитанием, не тот, который хочет избаловать и какую-то вот потешить себя, а тот, который хочет доставить пользу, тогда многие отрицательные явления уходят из обращения с этим ребенком, и какие-то черты правильные, ну, им просто дается дорога. Потому что вот многое из того, что вы упомянули, и рыцарство, и благородство, и чувство достоинства, и великодушие, все эти проявления, они, в общем-то, они есть в человеке уже в некотором, как бы, количестве, и их нужно просто развивать. И как раз вот это воспитание, оно давало такую возможность. Вот поэтому здесь нужно каждому родителю обратить внимание на то, что, что может быть, он делает не совсем полезное для своего ребенка, где он его балует, где он его как-то прощает ему то, что, может быть, надо, с чем нещадно бороться и так далее. Вот. И, может быть, это как-то начнет помогать. Вот. Вспомним также, что в жизни даже языческих народов был такой обряд посвящения, когда, значит, подростка брали и, ну, можно сказать, бросали в совершенно иную среду. Брали на какое-то взрослое дело, на охоту опасную, или как-то приобщали к каким-то обрядам, каким-то таким, ну, если мы говорим про языческие миры, магическим действиям каким-то, в которых он обретал, ну, самостоятельность. Он прощался с детством и, можно сказать, насильственно был помещаем в школу взрослой жизни. Вот такой вот обряд посвящения. Ну, в современности тоже некоторые события с человеком, они носят характер такого, как бы, посвящения. Вот. Ну, например, отслужить в армии, например. В своем роде это как бы полностью все переменить. Привычный круг людей, привычные занятия, какие-то любимые тебе условия, они уходят, и появляется совершенно другое. То, что тебе было совсем незнакомо. Вот.
Ну, еще какие жизненные обстоятельства, которые помогают развитию в сегодняшнее время мужественности в людях? Ну, у мужчин этого, да, отслужил в армии.
Ну, вот, например, в Древней Греции были такие школы Эфебии. Эфебии. Вот. И как раз там, окончив определенный курс, ну, вот как раз 18 лет, по-моему, юноша участвовал в каких-то таких делах, например, был в карауле, охранял порт, как бы патрулировал какие-то общественные места, ну и так далее. То есть наши, как бы, наши юноши, они должны участвовать, наверное, в чем-то деятельном, что, где они могут проявить эти качества, свой поступок-то, собственно, совершить. Потому что зачастую они, как бы, находятся в совсем другом месте, за компьютером, например, в каких-то умозрениях больше, нежели деятельности. Деятельности не хватает нашей и школе, о чем мы с вами много раз говорили, что каких-то дел, каких-то активностей какой-то, вот, не достает. Надо, чтобы этого было больше. Мне кажется, так.
А для женщин?
Ну, для женщин тоже не закрыт путь приобретения мужественности, да, мы с вами про это, да, говорим. Конечно же, мужественность женщин, она наличествует, и мы знаем примеры святых угодниц, которые дерзновенно устремлялись к Богу. Но мужественность женщин должна заключаться в том, чтобы они умели в какой-то момент, наверное, посвятить свою жизнь служению или спасению, значит, своего супруга и своего семейства, вот, ну или какие-то другие жизненные пути перед ними открываться могут. Вот, и вот они должны в какой-то момент на это решиться, суметь решиться на это, верность иметь этому пути. Поэтому мне кажется, что, ну, как вот, например, возьмем, скажем, литературный пример Татьяны Лариной, например, да? Она же имела мужественность такой вот, которую мы превозносим у Пушкина.
До сих пор.
До сих пор, да. Вот, поэтому такие люди вот преисполнились такой добродетели, мужественности.
Но есть такие мужчины молодые, которые никогда не служили в армии. Они, может быть, от этого просто комплексуют.
Ну, еще раз говорю, что армия – это как бы не то, что это главное, так сказать. Потому что всякий, наверное, согласится, кто служил в армии, что, придя из армии, человек думал, что он будет теперь так и жить, собственно, с такой дисциплиной, с таким порядком, с такой нагрузкой, в таких делах великих. Но на деле жизнь брала свое, и все становилось обыкновенным, обыденным. Надо как раз-таки вот здесь и проявить мужественность, что в каких-то наших путях жизненных мы бы все время удерживали ту высоту, которую достигли. И делали еще следующий шаг дерзновенно к еще большей высоте, чтобы мы не оставляли то, что нам далось. И тогда человек постепенно придет к этой мужественности. Поэтому я думаю, служба в армии — это как бы, ну, не главный опыт. Вот здесь главный опыт — это вся жизнь. Вся наша жизнь.
Мы сегодня, помните, в начале программы я вам упоминала как бы об этом плакате, который я видела большом на стене дома, угу, который гласит, что есть такая профессия — родину защищать. Угу. Вот что вы думаете, батюшка, об этом? О защите нашей родины? Какими путями, какими возможностями мы можем родину защищать?
Ну, то есть вы имеете в виду не только в военном
не
смысле,
только
в
военном, да?
Да,
угу, вообще. Тот, кто, конечно, любит свою родину.
Ну, любовь к родине — это одна из добродетелей, ибо любовь, она обымает собой все. И, конечно же, любовь к родине, она выражается в том, что человек призывается к тому, чтобы, во-первых, любить, в том числе, значит, и знать. То есть он узнает, чем славна его родина, к чему она призвана Богом, вот, чем украшен народ ее. То есть он приемлет все, что его окружает.
Касается.
Да, и природу, и людей, и исторический путь своего отечества. И он все это как бы пытается сберечь в своем сердце, он это все внутренне преклоняется пред этим. Вот. И в дальнейшем он начинает, выступая на общественный путь, начинает отстаивать на том поприще, которое он совершает, он начинает защищать вот все это, вот эти вот идеалы. Ведь происходит все это достаточно как бы просто. Например, ну, врач, например, вот он устал, вот он, значит, уже думает, да ничего, вроде все сделал, что требовалось, что записано. Но ведь, вспомнив наших выдающихся врачей, которые творили чудеса буквально, можно найти в себе силы и что-то сделать мало еще раз, совершить еще обход, с кем-то побеседовать, вот, ну, поддержать кого-то, ну и так далее, все что угодно, касающийся твоей профессии, и делать чуть больше, чем обычно. Это касается вообще, ну, любого человека. Любого человека. Мы же с вами вспоминаем, что, например, в русском понимании труд общественный, он в качестве одного из продуктов содержал не только то, что сделано, какие-то там продукты труда, какие-то детали, там, изделия или еще что-то, или услуги какие-то. Но он содержал в качестве продукта и воспитанного человека. Ты воспитываешься в труде, и другой воспитывается в труде, и становится таким человеком труда, человеком дела, мастеровым человеком. И если действительно так делать, то вокруг нас много людей, которым мы можем посвятить наше время, попытаться им помочь, как-то поддержать, войти в их положение, научить чему-то и так далее. Огромное количество дел можно здесь совершить на обычном нашем месте. Это и есть, с моей точки зрения, именно защита своего отечества и выражение своего патриотизма. Вот. Потому что у нас зачастую все как-то разделяется. Патриотизм, как бы он, как говорится, квасной патриотизм, да, то есть он выражается в каких-то лозунгах и каких-то словах. Вот,
еще Валентин Свинцицкий о таком патриотизме, да, писал, что хуже нет таких патриотов.
Да, и
перед революцией
великотечественной. Каких-то возмущениях, может быть, о требованиях, а на деле, в обыкновенной жизни, этот патриотизм как-то умолкает почему-то. Вот как раз-таки настоящий патриотизм, наверное, он противоположен. Ну и в заключении можно сказать, что кто внимательно знакомился с документами нашей православной церкви, может найти, что патриотизм и воинское служение высоко ставятся в церкви, и наши великие святые, они побуждали служить Отечеству, побуждали проявлять это мужество, ибо любовь к Отечеству, она сообразна, соотносительна с любовью и к Небесному Отечеству. Первоначально, имея любовь к Отечеству земному, человек начинает полюблять Отечество Небесное. И об этом говорили святой праведный Иоанн Кронштадтский и священномученик Ермоген, и прочие святые угодники. В древности мы вспоминаем святаго великомученика Дмитрия Солунского, который тоже показал подобные побуждения души. И, конечно же, всех поздравляем в сегодняшний день с этим праздником и желаем преуспевать в стяжании этой добродетели.
Спасибо большое, отец Владислав. Вас тоже с праздником поздравляем. А нашим дорогим слушателям напоминаем, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимал участие батюшка, клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, отец Владислав Нечаев.
Спаси всех, Господь!